мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача.
Подошло время слушать новый рассказ. Эта документальная повесть называется «Ванька». Ванька был маленьким, невзрачным, хрупким и очень худеньким мальчиком. Жил он с родителями в Тверской губернии, но в тот год в их краях был сильный голод, и в деревне почти все болели от недоедания, а многие даже умирали. Вот отец и отправил Ваньку в Петроград с одним мужиком, который пообещал пристроить мальчишку к знакомому сапожнику. Петроград Ваньке не понравился. После чистого деревенского воздуха, обширных полей и громадного соснового леса в городе казалось тесно и душно. Небо было какое-то низкое, серое, хмурое. Здесь часто моросил дождь, а на улицах всегда толпился народ. Ваньке иногда становилось очень тоскливо, жутко и одиноко. В сапожной мастерской, где Ванька уже третий месяц работал учеником, было не лучше. У подмастерьев, а их было пятеро, он служил на побегушках. То и дело раздавалось: «Ванька, принеси то! Ванька, подай ваксу! Ванька, лети в казенку! Ванька, беги за сапогами!» И он нес, подавал, летел в казенку, таскал сапоги, то есть покорно исполнял все поручения. Нередко Ваньку били. Чаще всего это делал сам хозяин, со злом бросая в Ваньку то, что было в руке. Был сапог — бросал сапогом. Была бутылка — Ваньке попадала бутылкой. После этого он болезненно кривил губы и старался уйти из мастерской во двор. Подмастерья только ехидно хихикали, и никто не заступался за избитого, кроме одного старика, долгие годы работавшего на этом месте. Старый сапожник был добрый, но молчаливый. Он хорошо относился не только к Ваньке. Подмастерья уважали его, хотя за глаза отзывались о нем недоброжелательно, называя сектантом и пашковцем. Хозяин мало когда перечил старику и, казалось, немного побаивался его. Однажды, когда хозяина долго не было в мастерской, старик предложил Ваньке поучиться сапожному ремеслу. Ванька с радостью согласился и подсел к старику. А тот, работая, негромко затянул какую-то незнакомую песню.
Кто мне радость даст, я в скорбях взывал. Радость сердца у Христа лишь я узнал.
Пел он монотонно и однообразно, даже, можно сказать, плохо. Однако сам не замечал этого, потому что был воодушевлен содержанием песни. Подмастерья нередко бросали на него косые взгляды, но молчали.
«Что это ты, детка, тут поешь, а?»
«А что, Ванька, не разберешь слова?»
«Да чудно как-то».
«Да не чудно, а чудно. Я Господа славлю».
Нечто вроде умиления отразилось на бледном, восковом лице Ваньки. он замигал глазами и почесал за ухом.
Да как же это так, а? Ведь ты, кажись, не русский, а, детка? Ты не сердись на меня, не обижайся. Я слышал, как говорили тут. Ты, кажись, сектант, да? И вдруг ты Господа славишь. Ведь у тебя и Бога нет, говорят.
Эх, Ваня, Ваня, совсем ты еще глупенький, ничего не понимаешь. Наговорили тебе, а ты веришь. Эх ты!
Да я-то что? Я и не верил. Мало ли что говорят. Разве можно на тебя подумать, что ты сектант? Правда?
Не так ты понял меня, Ваня. Что я сектант, то это на самом деле так.
Так?
Да. Это верно тебе сказали. А дальше все неправда. Будто я в Господа не верю. Во Христа моего Спасителя. Так это же настоящая ложь.
И старик неторопливо стал рассказывать о Христе. А Ванька сосредоточенно слушал, наблюдая за умелыми, ловкими движениями опытного сапожника. Вскоре в мастерскую вошел хозяин. И Ванька быстро отскочил в свой угол, а старик безумолку застучал молотком и снова запел ту же песню.
Кто мне радость даст? Я в скорбях взывал, радость сердца у Христа лишь я узнал.
После этого разговора старик нравился Ваньке с каждым днем все больше и больше. А седой детка, так называл его Ванька, тоже полюбил этого застенчивого мальчика. Вскоре хозяин мастерской взял еще одного паренька в подручные, а Ваньку по просьбе старика посадил за работу. Учителем его оказался детка, который терпеливо обучал Ваньку сапожному ремеслу. Теперь старик меньше пел, но больше говорил о любви Божьей, об Иисусе Христе, о его жизни на земле. Ванька, не отрываясь от работы, жадно ловил каждое деткино слово, и хотя он многого не понимал, но когда старик спрашивал: «Ты понял, Ванюша?» Ванька всегда кивал головой. Сапожнику еще ни разу не приходилось поговорить с Ванькой без посторонних, которые как-никак, но мешали. Он же хотел побеседовать с Ванькой наедине и часто молился об этом. Господь скоро ответил на его просьбу. В субботу, когда подмастерья разошлись кто в церковь, кто в баню, кто просто в трактир, старый сапожник остался с Ванькой один на один. Он достал из-под подушки большую потертую книгу в кожаном переплете и, полистав ее, стал читать. Ванька сидел на лежанке и задумчиво глядел на старика. Как-то приятно было у него на душе. Давно уже Ванька не чувствовал себя так хорошо. Старик шевелил густыми, седыми усами, а по временам поднимал голову и что-то шептал. Ванька понял, что детка читает Библию. Он знал, что в ней написано о Боге, об Иисусе Христе, Божьем Сыне, о том, как Он жил на земле и что делал. Но никто никогда не читал Ваньке Святое Писание. Старый сапожник много говорил про Библию, но вслух почему-то не читал. Ванька вспомнил, что в деревне, в церкви ее читал священник, отец Федор. Но голос у него был тихий, так что его почти никто не понимал, а дети и подавно. Очень хотелось Ваньке подойти к старику и расспросить его об этой книге. Но он сдерживал себя, потому что детка выглядел каким-то необычно серьезным. Однако любопытство победило страх, и Ванька, соскочив с лежанки, на цыпочках приблизился к старику и осторожно присел рядом на сундук.
«А, это ты, Ванюша, ну садись, садись».
«А что тут, детка, написано, а?»
«Написано много. Всего не расскажешь за всю свою жизнь, не только за несколько часов».
«Кто же ее написал?»
«Кто? Как кто? Мой Бог, конечно. Ну, конечно, через пророков, через апостолов».
«Прочти что-нибудь, а?» «Детка!»
Старик погладил Библию шершавой рукой и стал водить по строчкам корявым, натруженным пальцем.
«Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
Ванька удивленно поднял глаза на детку. Он ничего не понял. Старик заметил это и начал объяснять.
«Вот, видишь, Ваня, это слова Господа, нашего Иисуса Христа, который спас нас всех. Спас, чтобы мы не погибли, а могли хорошо, счастливо жить там и получили бы Царство Небесное. Жить хорошо на земле, а потом на небе с нашим Господом. Какое счастье, Ваня, Ваня! Сами-то мы не можем, мы как-никак, а будем грешить. А туда ничто нечистое не войдет, так говорит нам Слово Божье. Так вот, чтобы хорошо жить на земле, а потом в Царстве Небесном, мы должны очиститься от грехов. А как мы можем это сделать? Только через Иисуса Христа, который зовет: «Придите ко мне, ведь все мы труждающиеся, все мы грешники». Вот Христос и призывает всех нас, тебя, меня, хозяина, хозяйку, подмастерьев и всех-всех. Я вот ответил на Божий зов и теперь спасен, стал счастливый, даже богатый».
«Ну что же ты говоришь, детка?»
«Ванька, ты что смеешься? Разве не правда?»
«Да уж какой из тебя богач! Был бы ты богатым, детка, так тут поди не сидел бы».
Ваня, Ваня, есть такая поговорка: не все то золото, что блестит. Так и тут. Настоящее богатство – это не деньги. Богатство земного я не хотел бы иметь. Да на что оно мне? Проживу и так. До сих пор Господь заботился обо мне, кормил, поил, одежду давал. Не оставит и дальше. А есть у меня, Ваня-то, богатство иное. Это мир, душевный мир, чистая совесть, любовь к ближним, отвращение ко греху. Вот богатство, которое я имею, и тебе советую приобрести.
Ну, а если грех большой, Бог простит?
Конечно, конечно, Ваня. Какой бы ни был грех, Господь простит и очистит совесть.
Ванька замер. Ему вдруг вспомнилось, как года два назад, во время голодной зимы, в одной избе он украдкой взял кусок хлеба и съел его, разделив с сестренкой. Старый сапожник тоже вспомнил прошлую жизнь.
А вот, Ваня, вспоминаю я свою прошлую жизнь и хочу рассказать тебе о своем грехе.
Расскажи, детка, я буду тихо сидеть.
В мастерской все об этом знают. И я не хотел, чтобы, Ваня, ты слышал эту историю в извращенном виде, что могло бы помешать твоему обращению к Богу. Так вот, ты спрашиваешь, Ваня, может ли тяжкий грешник спастись? Вот тебе живой пример. Ведь я был когда-то убийцей.
Ванька отшатнулся. В деревне-то все говорили, что убийцы – люди пропащие, их надо бояться. И Ваньке вдруг стало жутко. Но старик покачал головой.
Эх, Ванюша, Господь-то спас меня и помог начать новую жизнь. А было это, ох, 10 лет тому назад. И тогда я жил на Кавказе. Стыдно вспомнить. Нигде не работал, ходил по белу свету. Пьянствовал, грабежом занимался. Посадят в тюрьму, отсижу и снова за свое. Страшный я был тогда. Ходил оборванный, грязный. И на человека-то мало похож был. Словно зверь какой. Вот один раз я попался. Только взломал кассу, меня тут и накрыли. Повели куда-то под конвоем, а я все пытался сбежать. Ну и предоставилась такая удобная минута. Я в кусты. Думал, что скрылся. Да нет. За мной погоню устроили. Бегу, задыхаюсь. Старый ведь уже. А сзади слышу, кто-то догоняет. Остановился. Смотрю, солдатик молодой. Бежать мне некуда. А он выстрелил в меня и промахнулся. Я подскочил, схватил за дуло и вырвал ружье. А потом прикладом по голове. Солдатик этот упал, руки раскинул, ну, думаю, спасся. Хочу бежать и не могу. Ноги точно свинцом налились. Подбежали тут другие солдаты и забрали меня. После суда сослали на каторгу. Ванюша, Ванюша, печально моя жизнь потянулась. На душе стало горько, тоскливо, спать не мог, есть не хотел, думал, помру, а тут еще убитый стоит перед глазами. Заболел я, сильно заболел я тогда, и поместили меня в лазарет. Вышел месяца через два и сразу на свободу, потому что амнистия вышла, помилование. Пошел я в деревню. Тоска давила страшно. Скучно было, места не находил себе. Посоветовали мне в монастырь пойти, помолиться. Пошел я в Киев. Легче нисколечко не стало. Иду я в один монастырь, иду и в другой, и все не помогает. Подался я тогда в Палестину, ходил и там с полгода. Вернулся, наконец, снова в Россию. Но покоя так и не нашел.
Старик вытер вспотевший лоб и, немного помолчав, продолжил.
Ох, жизнь, жизнь-то моя! Пришлось мне однажды быть на Кавказе, недалеко от того места, где я совершил свой тяжкий грех. Там я попал на евангельское собрание. Слышу, Слово Божье читают. Как раз вот этот стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Задумался я тогда. Действительно, мне так не хватает покоя, а Христос может дать его. Все стали молиться, Ванюша. Склонился и я на колени. И вдруг мне так захотелось плакать и просить у Бога прощения. Покаялся я тут в своем грехе, исповедал Господу мой грех. Сразу легче стало. Понял я, что Христос меня простил. А потом я крестился в реке и стал жить по-новому. Приехал в Питер, работать стал, на собрание хожу. Мир душевный имею, которого раньше не было то. Совесть-то моя теперь спокойна, и убитый уже не беспокоит меня. Видишь, Ваня, какое это счастье прийти ко Христу.
Наступило молчание. Старик вытирал слезы, а Ванька, подперев голову худыми руками, думал о нелегкой жизни седого детки.
Собрание ходишь, детка?
Да тут недалеко. Каждую среду, пятницу и воскресенье бывает. А что, Ванюша, не сходить ли и тебе со мною?
А меня туда пустят?
Как же, конечно, пустят, если придешь. Хочешь, пойдем завтра вечером?
Конечно, пойду.
Ой.
Один за другим стали возвращаться подмастерья. И Ванька ушел на свою лежанку. Он долго ворочался в постели и никак не мог уснуть. Деткин рассказ не выходил из головы. Ванька долго ворочался сбоку на бок, а потом незаметно уснул. Следующего вечера Ванька ждал с нетерпением, когда он, наконец, собрался с деткой, и они отправились на богослужение.
Я знаю, чем мой искупитель, и он стоит. Далеке, он мой Господь и Вседержитель, миром судьба в его руке.
Собравшиеся в зале пели этот гимн, когда Ванька с деткой пришли на собрание. Пели хорошо, мелодично. И тепло становилось на сердце от этой простой христианской песни.
В его руке,
в его руке и власть и суд.
Я знаю твердо обещание, что он сказал, то совершит. Не устрашит меня страдания, путь к небесам Христос открыт.
Я знаю, жив воскресший чудно,
к его ногам враги падут.
Я знаю, жизнь дает он людям,
в его руке и власть, и суд.
Зал, а вернее сказать, большая веранда, был переполнен слушателями. Горело около десятка ламп. Было светло и уютно. Ванька с любопытством оглядывался, рассматривая присутствующих и скромную обстановку. Скамейки здесь были выкрашены в темно-красный цвет. На стенах висели какие-то тексты. Впереди стояла кафедра, а рядом физгармония.
Я знаю, жизнь дает он людям,
в его руке и власть, и суд.
После пения на кафедру поднялся уже немолодой проповедник.
Имея такую возможность, ведь с вами здесь, дорогие друзья, ну, я не такой человек уж большой, тоже немощный, и есть желание поделиться словом. И вы знаете, так размыслив, вот, чтобы с чем бы поделиться. И хочу сегодня с вами поделиться о небе, о родине нашей. Нашей родине, небе. В роковой час, перед своим голгофскими страданиями, Иисус Христос возвел очи к Небесному Отцу и такой молитвой помолился. Отче, хочу. Что ты, сын мой, хочешь, если бы Отец Небесный спросил? Чтобы те, которых ты дал мне, были там, где и я. Часто это притупляется, когда в жизни у нас есть устройство, есть быт хороший, есть все необходимое, и мы забываем о нашей родине, о небесах. Пусть сегодня Господь поможет нам те места Писания вспомнить и посмотреть христианину, где его родина. Многие люди ищут земной родины. Христианин каждый, где бы он ни был, в Африке или в Европе, или вот в России, он должен знать, искупленное дитя Божие, что есть одна родина – небо. И туда должно быть его стремление, туда, на небо. И мне сегодня об этом хочется говорить, и мы будем слушать, и радоваться, радоваться. А у кого прописки еще нет на небо, кто еще не имеет туда прописки, чтобы позаботились получить небесную прописку.
Проповедь была короткой, но глубоко запала в сердце Ваньки. Он слушал с жадностью, и какое-то умиление наполнило его сердце. Вспомнилась деревня, мать, сестренка. Хорошо стало на душе. Забылась мастерская, пьяный хозяин, сердитые подмастерья. После проповеди снова было пение.
Когда я в духе созерцаю Мессии образ неземной, тогда я горе забываю, души усталой и больной.
Ванька вытянул шею и сжал губы, прислушиваясь. Он любил пение. Ваньке вдруг стало грустно. Радостное чувство исчезло. Захотелось плакать. Какой-то комок подступил к горлу и сдавил дыхание. Еще минута, и Ванька разрыдался бы. Но он закусил губу и прижался к старику.
А что, Вань, спать хочешь?
Нет. Хорошо тут, детка, как просто, как все просто.
Что не оставлен Богом я, душа.
следующую проповедь Ванька уже почти не слышал. Он все еще размышлял о первой. Сапожник ласково погладил мальчонку по голове. Закончилась вторая проповедь, и все склонились на молитву. Ванька, по примеру детки, тоже опустился на колени и стал прислушиваться. Молились многие. Почти все благодарили за спасение, за счастье, дарованное Христом. По просьбе одной женщины молились о ее муже, лежащем в больнице. Молился и старый сапожник. Как все ему здесь нравилось! Молитва закончилась. Еще раз спел хор, и все стали расходиться. Старик долго прощался со своими знакомыми, кивал головой, пожимал руку и, наконец, вышел на улицу. Они быстро зашагали домой. С тех пор жизнь Ваньки изменилась. Он вместе с деткой стал постоянно посещать собрания по средам, пятницам и воскресеньям. Хозяйка вначале не хотела пускать его, но старик как-то так все уладил, что она разрешила. Скоро Ванька научился петь и во время собрания часто подпевал хористам. По воскресеньям он ходил в воскресную школу. И хотя не умел ни читать, ни писать, был одним из лучших учеников. Проповеди он слушал внимательно. И в понедельник всегда просил детку прочитать те стихи, которые слышал в воскресенье. Работать в мастерской стало легче. Хозяин пьянствовал по-прежнему. Но теперь днем он где-то пропадал и приходил поздно ночью, когда все уже спали. Привык Ванька также каждое утро и вечер молиться. Этому его научил дедка, который говорил, что если утром помолишься, то день пройдет хорошо. И Ванька поступал по его совету. Так Ванька приближался к Богу. Как-то раз на занятиях воскресной школы учитель рассказывал о страданиях Христа на Голгофском кресте и говорил, что нужно покаяться и верой принять спасение, которое совершил Иисус Христос. Одним из первых молился Ванька и, сокрушаясь о своих грехах, просил у Бога прощения. После этого у него словно гора с плеч свалилась. На сердце стало легко, тихо и радостно. А учитель крепко пожал ему руку и погладил по голове. Домой Ванька вернулся довольный и счастливый. А на следующий день пристал к старому сапожнику с просьбой научить его читать. Тот пообещал. И скоро Ванька после кропотливых, усердных занятий по слогам читал деткину Библию. Учитель воскресной школы, узнав, что Ванька выучился читать, подарил ему Евангелие. собрание и воскресная школа скрашивали тяжелую и вредную для здоровья ребенка работу в мастерской. И если бы Ваньку спросили: «Ну, как тебе живется?», он, не задумываясь, бы ответил: «Хорошо». Пришлось однажды Ваньке побывать еще и на детском празднике. Сколько ребятишек съехалось сюда с разных концов города! Они пели, рассказывали стихотворения, отвечали на вопросы. Потом их всех угощали чаем, пирожками и сладостями. Этот день надолго остался в памяти Ваньки. И часто во время работы в мыслях звучали и песни, и рассказы, и стихи. А за воспоминаниями и время летело быстрее.
Дух Святой пусть будет нашим духом не в собрании только, а везде, управляя нашим зрением, слухом, в отдыхе, учении и труде, управляя нашим сердцем чутким, направляя к свету, чистоте, чтобы мысли все, часы, минуты были святы, были во Христе.
Мое сердце мечтою, пусть небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он осела рабыми, он осела друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он осела рабыми, он осела друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Иисус стал нам другом, мы на деле
Ванька был доволен своей жизнью. Что будет после, его не интересовало. Благо, что сейчас хорошо. Только часто беспокоила боль в груди, и иногда внутри все ныло и горело. В такие минуты Ванька вставал на колени и долго молился. Боль после этого стихала. Так жил Ванька.